Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Александр Фадеева, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И мы продолжаем наш вечерний экспертный эфир. Сегодня поговорим о мужчинах-женщинах и о разнице в зарплатах. Тут появились данные последнего исследования, и эксперты оценили разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в России. Ну, порядка 40%, а где-то и порядка 70%. К кому же мы обратились за комментариями по этой теме? К Дарье Вершининой, это кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Пермского госуниверситета, специалистка, прошу отметить, в области гендерных исследований. Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще, много ли слов в русском языке поменяли свой вид благодаря вот влиянию таких специалистов, как вы и других, кто за гендерное равенство выступает? Вот, например, слово «специалистка» я услышала от вас впервые сегодня.
Ну, на самом деле, они, конечно, не поменяли официально. С другой стороны, у нас есть большое количество слов, которые, в принципе, мы привычно используем. Например, студентка, учительница. Да, эти слова, они привычные. Здесь, я думаю, общественность даже не обращает внимания на то, что они используют феминитивы. Там, где эти феминитивы являются чем-то новым, они вызывают вопросы, поднятые брови и удивление. В действительности, скажем, в академической речи я, например, феминитивы не использую. Использую их только тогда, когда мне надо подчеркнуть то, как вот наш привычный язык, ну, скажем, скрывает личность, скрывает пол специалиста. Ну, вот могу сразу же пример привести такой, когда мы говорим о появлении гендерных исследований, не говорим о том, что важную роль в подготовке, понимание того, что роли мужчин и женщин в обществе не зависят напрямую на 100% от биологического пола, сыграла американский антрополог Маргарет Мид. И вот часто бывает так, что студенты видят американский антрополог M.Mead и автоматически считают, что это мужчина. Mm-hmm. И начинают этого Мида склонять. Mm-hmm. Да, что вот по мнению Мида бла-бла-бла. А на самом деле за этим Эмма Мид и за этим американским антропологом скрывается Маргарет Мид, выдающаяся антропологиня, антропологесса. Как вот ее назвать? Да? Можно и не называть, но тогда действительно очень часто мы не увидим женщину за этим, а увидим автоматически наш мозг будет подставлять туда мужчину, но ведь мужчина у нас чаще вроде бы какими-то серьезными исследованиями занимается. Во всяком случае, стереотипное мнение такое существует.
Есть,
вот,
да.
Поэтому феминитивы часто могут помочь это подчеркнуть, что, пардон, это женщина, давайте будем говорить о ней как о женщине.
Ну, или можно просто говорить, что Маргарет Мид – это женщина. Так вот, к сегодняшней теме. Дело в том, что по исследованию ученых Высшей школы экономики, действительно, гендерный разрыв в заработной плате наемных работников на российском рынке сильно варьируется. И такие цифры очень разные. Где-то 5%, где-то 37%, вот это среднее, но где-то достигает и практически 70%. Основные причины неравенства, которые ученые называют, это зарплатный штраф за материнство и еще доминирование мужчин в крупных компаниях. Как можете вообще прокомментировать эти данные? То есть насколько они совпадают с теми, которыми вы располагаете, например?
Да, эти цифры не являются чем-то удивительным. Они характерны в целом для мира. На сегодняшний момент на самом деле нет ни одной страны в мире, где бы женщины получали абсолютно равную зарплату за труд равной ценности. То есть речь идет о том, что женщины и мужчины имеют одинаковую квалификацию, то есть условно одинаковые дипломы с одинаковыми оценками, баллами. Они работают одинаковое количество часов, выполняют работу одинаковую по сложности, но все равно мужчины получают больше в среднем, чем женщины. И, конечно, эти данные будут варьироваться от страны к стране. Ну, скажем, в странах Скандинавии практически нивелировано, тоже не до конца еще ликвидировано это гендерное неравенство, оно практически нивелировано, оно может достигать, там, ну, не знаю, порядка 5%, может быть. Да? А есть страны, где зашкаливающий уровень неравенства в оплате труда. Россия, она скорее относится по вот этой гендерной дискриминации в оплате труда, ну, наверное, ко второй половинке, я бы так сказала. Поэтому, да, эти цифры, они абсолютно предсказуемы, они являются результатом тех гендерных стереотипов, которые существуют в том или ином обществе, о том, чем должна и чем не должна заниматься женщина прежде всего.
Угу. Ну, тут плавно хочется перейти вот к традиционно женским и мужским видам деятельности. Все ли еще они существуют и чем объясняются?
Есть такие достаточно расхожие стереотипы, которые, с которыми даже ребенок сталкивается в школе, ну, скажем, в среднем звене, когда автоматически он видит, что, скажем, русский язык и литературу обычно преподают женщины, а физику, да, или там, я не знаю, химию, ну, особенно физику и историю, чаще преподают мужчины. И вот в этой ситуации получается, что как бы автоматически, может быть, сам того не осознавая, не рефлексируя, он, этот ребенок, этот школьник или эта школьница начнет думать о профессии, скажем, литературоведа, как о профессии преимущественно женской. Ну, если мы придем с вами в университеты, в вузы, на те или иные факультеты, мы так или иначе увидим это преобладание мальчиков на IT-профессиях. Не случайно международные организации даже большое внимание уделяют как раз продвижению идеи IT-образования для девочек. Говорит девочкам о том, что они могут быть такими же успешными IT-специалистами, как и мальчики. Uh-huh. Они могут заниматься робототехникой, а не вышиванием. Тут ведь еще не только школа, но и родители часто влияют на эти гендерные стереотипы. Не отдам девочку в робототехнику, а отдам ее, там, не знаю, на бальные танцы, потому что это больше девочковое занятие. Да? И девочек меньше приходят в кружки по робототехнике, условно. Девочки меньше поступают затем на соответствующие специальности вузов, и девочек или женщин мы уже видим меньше в этом пространстве. Придем на филфак и увидим, что это в основном, да, такая женская профессия. Mm-hmm. Это очень интересно, как эти стереотипы, ну, на каком-то подсознательном уже уровне закрепляются, да, у многих и многих людей в нашем обществе. Тут ведь отдельная еще тема, что, скажем, те примеры, которые я привела, они же законодательно-то не запрещают девочкам или мальчикам, да, идти на, там, на IT или на филфак. Но у нас ведь есть список запрещенных прямо для женщин профессий, угу. где просто государство сверху ставит этот запрет.
Но там ведь речь об опасности вроде бы. Ну, то есть это
и да, и здесь сразу же возникает отдельный, на мой взгляд, очень важный вопрос. А что, нас не волнует репродуктивное здоровье мужчин? То есть у нас приоритет это только репродуктивное здоровье женщин, но ведь в рождении ребенка два человека участвуют. Почему репродуктивное здоровье одного важно, а репродуктивное здоровье второго для государства не важно? Uh-huh. Позиция международного сообщества и позиция, скажем, специалистов и специалисток в гендерных исследованиях будет здесь очень простая. А давайте вообще все производство сделаем максимально безвредным uh-huh. для мужчин и для женщин. И пусть они дальше сами решают за себя, кто куда хочет идти и кто где хочет работать. В действительности здесь скрывается очень серьезная проблема разного отношения к ценности здоровья у женщин и у мужчин. То есть на женщин мы смотрим, ну, в смысле, не мы, конечно, а государство в этой ситуации смотрит исключительно как на потенциальную роженицу, а здоровье мужчины, участвующего в этом репродуктивном процессе, абсолютно за скобкой оказывается.
Интересно, я даже не думала о том, какая там подоплека скрывается. Ну, наверное, из этой же серии и там служба в армии, и вообще какие-то работы в силовых
абсолютно.
Структурах.
Да, кстати, феминисткам очень часто предъявляют в качестве претензии как раз наличие вот этого призыва исключительно мужчин в армию. Но вся история женского движения, она как раз показывает, что борясь против гендерных стереотипов, феминистки активно борются и против того, чтобы в армию призывали исключительно мужчин. Ну, во-первых, идея феминисток заключается в том, что любая сфера должна быть доступна для человека, независимо от его пола. И если есть женщина, которая хочет служить в армии, в том числе участвовать в боевых действиях, государство должно позволить ей это сделать. С другой стороны, государство не должно смотреть на всех мужчин, гребя их так под одну гребенку и воспринимая их как вот таких защитников. Не все мужчины хотят служить в армии. Не все мужчины видят в себе даже возможности, не знаю, применять эту силу. Да? Многие могут быть против армии или против войны, или против оружия, быть пацифистами. С другой стороны, могут быть женщины, которым это будет интересно. Пусть в армии те, кто правда хочет это делать, независимо от признака пола. И пусть у мужчины будет возможность не идти в армию, а у женщины будет возможность идти в нее. Пусть армия будет контрактной и профессиональной и состоит mm-hmm. только из тех, кто заинтересован. Кстати, американские феминистки этого активно добивались, то есть это было прямо одно из направлений их борьбы за то, чтобы мужчин освободить от этого, а желающих женщин допустить в армию.
А это где-то вообще в мире реализовано? Я знаю, что только в
Израиле. В Израиле, в Америке. Я, конечно, честно скажу, прям не специалистка, но, насколько я знаю, они хотя бы ограниченно получили возможность участвовать. Ну, то есть они точно сейчас в армии представлены, даже занимают руководящие позиции. Но вот я не помню, с боевыми действиями имеет ли возможность в американской армии женщин участвовать в боевых действиях, потому что это у них была бурная такая борьба, дискуссия. Мне кажется, это очень важно, потому что очень многие говорят, вот ведь пример дискриминации обратной. А гендерные исследования говорят, так нет, это и есть та самая вот общая дискриминация, которая в одной видит исключительно мать, а в другом видит исключительно защитника. На самом деле все гораздо сложнее. Картина, она такая не черно-белая. Угу. И значит, одних надо освободить от этой часто непосильной ноши защитника и кормильца, а другим предоставить возможность эту роль проигрывать, если они хотят.
Угу. Ну да, не все. Черные и белые – это гораздо проще, чем вот такие смешанные цвета. Конечно. Поэтому так и было принято. Хорошо, а если мы говорим о крупных предприятиях в России, да, то там работа женщинам приносит в среднем более высокие зарплаты, чем мужчинам, говорят исследователи. Как это вообще возможно, с чем связано?
При этом интересно ведь, что доля женщин среди руководителей топ-компаний у нас очень-очень низкая. Mm-hmm. Я точно знаю, что по этому показателю мы очень сильно отстаем от других стран, потому что смотрела данные Всемирного экономического форума, индекс гендерного неравенства, и как раз по экономике, по экономическим возможностям для женщин мы сильно отстаем, в том числе и по менеджменту в топ-компаниях. В этом смысле, мне кажется, что женщины-руководители или женщины-руководительницы, если мы тут решим феминитив использовать, они, ну, такая своеобразная экзотика, да, в этом отношении. Вообще у нас есть такое понятие стеклянный потолок, угу. или еще есть понятие, тесно связанное с ним, липкий пол. То есть женщины чаще задерживается на более низких позициях, то есть делает карьеру дольше в среднем, чем мужчина. И, конечно, реже делает эту карьеру, то есть реже достигает самых высоких позиций. Какую бы сферу экономики мы ни взяли, чем выше позиция, тем больше на этой позиции будет мужчин. А при этом женщины как руководительницы, во всяком случае, то, что я видела в некоторых западных исследованиях, часто очень ценятся. Потому что сама жизнь, эти же самые гендерные стереотипы, научают женщин более эффективной коммуникации, стратегиям взаимодействия. И даже игры девочек, они больше нацелены на коммуникацию, угу. на успешное взаимодействие. Дочки-матери – это история про взаимодействие, да? Про отработку ролевых каких-то моделей. Игры мальчиков нацеливают их не на то, чтобы успешно коммуницировать, а на то, чтобы побеждать. Чего-то добиваться, ну, добиваться победы. В итоге карьера более успешной оказывается у мужчин, потому угу. что их просто с детства учат тому, чтобы ставить цели, их достигать, добиваться разными средствами. Но оказавшись на топовых позициях женщины, вот это свое умение лавировать, слышать и слушать другого, да, успешно взаимодействовать, могут эффективно применять. Поэтому я встречала такого рода исследования, которые говорили об успешности женщин как руководительниц.
Угу. Ну, вот в исследовании Высшей школы экономики тоже про личные качества как раз упоминается, что женщины по сравнению с мужчинами меньше ценят деньги, меньше готовы конкурировать, рисковать, но еще у них более низкая самооценка, и они менее самоуверенны, чем мужчины. И, собственно, это влияет напрямую и на заработку, плату, и на возможность, да, расти вверх по карьерной лестнице. Интересно тоже посмотреть.
Саша, это абсолютно так. Это действительно так. И я видела много статистических данных про это, причем в разных сферах, и не обязательно только там экономики, каких-то сферах промышленности, в том числе и в академической среде это было. Я знаю это из личных разговоров с топ-руководителями определенных компаний, когда действительно женщины или девушки называют какие-то совсем другие зарплатные ожидания, проговаривают более низкие суммы. Да, и, естественно, работодателю в этой ситуации, кстати, будет выгодно взять в качестве работника женщину, а не мужчину, потому что она назовет меньшую зарплату, и это будет более выгодный вариант. То есть не всегда так все просто, у нас же есть такое тоже представление, и статистически это тоже в целом подтверждается, что работодатели не очень хотят брать, скажем, молодых девушек, потому что либо они вот-вот родят ребенка, либо у них сейчас есть маленькие дети, из-за которых они могут часто уходить в отпуска. Но мне встречались данные о том, что самые такие работоспособные, самые безотказные и самые не требующие чего-то работники – это как раз мамы, причем одинокие мамы. Потому что тогда женщина будет готова работать сколь угодно много, за сколь угодно небольшую зарплату, делать сколь угодно там, дополнительной работы, потому что ну, она несет ответственность за этих самых детей.
Хочется как-то поговорить о тенденциях, об изменениях в последнее время. То есть понятно, что мир не стоит на месте, и мы даже видим там, ежегодные изменения в списке как раз-таки запрещенных для женщин профессий. Он становится вроде бы все меньше. На российском рынке труда какие-то есть, ну, такие, я не знаю, точки оптимизма, что ли, для исследователей и исследовательниц гендерных взаимоотношений?
Конечно, они есть в любом случае, потому что процесс эмансипации, он не останавливается. И, скажем, я встретила сейчас исследование, что все меньше и меньше эти гендерные стереотипы самих работодателей влияют. И что если, скажем, женщина, ну, достаточно уверенно себя ценит, да, и, скажем, не соглашается на самое первое предложение рабочее, то работодатели обычно находятся такие, которые будут платить ей столько же, сколько мужчине. То есть проблема даже может быть не столько с работодателями, с теми, кто предлагает работу, сколько с самими женщинами, которые чувствуют себя менее уверенно. Да, вот они действительно меньшими амбициями обладают, потому что с детства женщинам, девочкам говорят, что ты не должна быть главной, да, ты должна быть хитрее, ты должна не демонстрировать свое лидерство, свое первенство и так далее. И вот это, конечно, с одной стороны сложнее победить, потому что это где-то глубоко в голове сидит. А с другой стороны, получается, что это скорее уже не институциональные проблемы, а личностные проблемы. Это, впрочем, не означает, что они не глобальные, они серьезные, потому что это результат гендерной социализации. Но таких вот серьезных, институциональных прямо уже каких-то барьеров для женского участия где бы то ни было, кроме этого списка из 100, там, по-моему, 105 запрещенных профессий, фактически нет. Но осталось побороться с этим списком.
Ну и вот, собственно, завершающий вопрос, он так логически вытекает из вашего предыдущего ответа. Можете ли дать какие-то, может быть, советы по стилю поведения, по общению с работодателями, женщинам, чтобы исключить риски гендерного неравенства, какой-то дискриминации, чтобы выглядеть более уверенно, быть на равных с мужчинами?
Я скажу, конечно, банальную вещь. Действительно, быть уверенными в себе и не занижать свои собственные способности, не принижать их в своих собственных глазах. Мне встречалось очень такое, на мой взгляд, болезненное исследование, которое показывает в британской, по-моему, академической среде, что если мужчина, подаваясь на какой-нибудь грант или на какую-нибудь академическую научную позицию, видит, что он соответствует этой позиции на 50%, он все равно подается, потому что целых 50% соответствия – это много. Но если женщина с такой же квалификацией видит эту позицию и соответствует ей всего лишь на 80%, как она считает, процентов, она не подается, потому что целых 20% я не соответствую, в целых 20%.
Конечно.
Вот если преодолеть это в себе, больше верить в себя. Но для этого нужны позитивные модели. То есть чем больше будет позитивных моделей тех женщин, которые преуспевают в этой сфере, тем легче будет преодолевать собственное неверие в себя. Когда сама в себя поверишь, да, когда будешь обращать внимание на эти 80%, а не на эти 20%, тебе будет легче. Я поэтому вот вижу, как международное сообщество, например, именно девочек активизирует и говорит девочкам: вы крутые, вы тоже можете, вы классные. Потому что если девочка с детства воспитывается в идее «я все могу», мне все подвластно, я могу занять любую позицию, она не будет так о себе думать. Поэтому, если уже у нас внутри сидит вот эта скованность, то хотя бы давайте наших дочерей мы будем воспитывать с осознанием того, что они правда могут все, им подвластно абсолютно все.
Все, записала, так и буду делать. Спасибо большое. С нами на прямой связи была Дарья Вершинина, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Пермского госуниверситета, специалистка в области гендерных исследований. Дарья, спасибо.